Дорогие братья и сестры, я тоже всех приветствую. Сегодня Господь позволил мне быть тоже среди вас. Есть серьезная причина, которая не дает нам дерзновения, силы, упования на Бога. Это наши какие-то недостатки, в характере ли, поступки ли греховные. Они, конечно же, нас лишают силы и дерзновения. Но я бы хотел сегодня еще на одну сторону обратить внимание, что делает людей сомневающимися. Помните, Иисус Христос, беседуя с людьми, отметил особенность партии саддукеев. Кто читает Слово Божие, знает, что Израиль делился на несколько партий, и там были фарисеи, саддукеи, иродиане, разные партии. И вот партия саддукеев, она отличалась тем, что они не верили ни в Духа, ни в ангелов, ни в загробную жизнь. И Христос тогда поставил им такой диагноз: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Друзья, и мне хотелось бы сегодня отметить именно эту причину, что сегодня делает людей слабыми духовно, сомневающимися, не имеющими дерзновения – это незнание Писаний и силы Божьей. На сегодняшний день, к сожалению, при всем изобилии Слова Божия, люди относятся к Нему очень-очень плохо. И от этого не знают Бога и не знают силы Божьей. Я хочу прочитать текст Священного Писания, очень коротенький. Это будет даже не полный стих 9 главы 1 послания Коринфянам. 9 глава, я прочитаю 7 стих, всего лишь первую часть этого стиха. Апостол Павел, беседуя с коринфянами, задает такой вопрос: «Какой воин служит когда-либо на своем содержании?» Это невозможно. Нас, верующих людей, которые встали на путь христианства, называют воинами. Помните, апостол Павел пишет Тимофею, он называет его добрый воин Иисуса Христа. Потому что мы как бы находимся на поле брани, где идет борьба между силой зла и силой добра, между Богом и дьяволом. И мы находимся на этом поле брани, и мы невольно вовлечены в эту брань. И нам ни в коем случае нельзя быть пассивными, равнодушными, потому что мы однозначно окажемся в плену. И, скорее всего, не у Бога в плену. Скорее всего, у того, кто является врагом душ человеческих. Поэтому Господь со своей стороны призывает нас вступать в армию Христа, быть настоящими добрыми воинами Господа Иисуса Христа. И вот здесь Библия говорит как? «А никакой воин на своем содержании никогда не служит». Такого быть не может. Я думаю, что здесь есть братья, которые служили в армии. Я тоже когда-то попал в армию. Оторвали меня от дома родного, от маминой кухни, от общества хорошего и привезли в армию. И знаете, с чего там все началось? Меня помыли и сразу выдали форму одежды. И потом кормили, спать укладывали и даже по 5 рублей в месяц платили. То есть я был на полном содержании. Но содержание, конечно, было явно недостаточным и не очень удачным. Приходилось подгонять одежду по своему размеру. Бедные солдатики натирали себе ноги неудобными сапогами. Еды явно не хватало. И, конечно, 5 рублей – это печальные денежки, на которые едва хватало сходить в буфет, купить себе пряников со сгущенкой и кофеем запить. Такое вот питание. Все было рассчитано на то, что придет посылка из дома. Все, в общем-то, были скудны. И вот знаете, в Библии приводится такое событие, когда Иоанн Креститель вышел на служение, к нему приходили воины. Я думаю, что кто читает Библию, помнит, они спрашивали Иоанна, что нам делать? И он им говорил: довольствуйтесь своим жалованием. Довольствуйтесь. То есть все воины получают жалование от своего начальства. Потому что если воин не будет получать жалования, у него какие возникнут проблемы? И проблемы были в войске римском, потому что Иоанн присовокупил еще одну фразу: «Никого не обижайте». Я думаю, что жалование римского солдата было маленьким в расчете того, что они вели захватнические войны, и они могли себе раздобыть немало прибыли за счет своей силы и власти. Вот, и, ну, так же, как я сказал, в армии у нас тоже было рассчитано все на посылку из дома. А так вообще было скудновато. Но, братья и сестры, нас Господь призывает в свою армию, и Он не тот хозяин, который может платить мало, который не способен содержать своего войска. И сомнение у воина Христова может закрадываться только когда? Когда он не знает своего хозяина. Просто не знает. И поэтому у него может закрадываться сознание или же сомнение, а будет ли меня содержать Господь? Друзья, и мне хотелось бы вот отметить, что самое важное для нас, христиан, сегодня осознать, что мы являемся воинами Господа нашего, и Он, как полновластный хозяин, вполне может нас снабдить всем, всем необходимым для того, чтобы идти победной поступью по этой жизни и дойти до Небесного Царства. Апостолы так и писали верующим: «Силен Бог сохранить». Сохранить, Павел писал, залог мой, силен Бог сохранить всех нас для славной встречи с Господом нашим. Силен Бог. И когда в сердце христианина закрадывается сомнение, когда он пасует перед искушениями, когда он не берется дерзновенно вступать на служение Богу, проблема одна, он забывает, что он находится на содержании у Господа. Братья и сестры, а ведь мы все на содержании, даже если мы этого не знаем. Апостол Павел в послании к Коринфянам написал такой текст: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» Вот все, что мы имеем, ведь это не наше, мы пришли в этот мир, у нас ничего не было. Бог нам дал жизнь, здоровье, и хотя сегодня человек иногда претендует на то, что он что-то добыл своими силами, своим разумом, своими способностями, но вопрос, а кто тебе дал эти способности? Посмотри, сколько людей не могут этого сделать. И они не могут не потому, что они ленивые, а порой у них нету такого дарования, у них нету такого смысла. А кто-то вообще родился инвалидом, он не может этого сделать. Судьба человека от Господа. То есть все, что мы имеем, это уже от Бога. Уже у нас ничего своего нету. То есть Бог нас взял на свое содержание, но для того, чтобы идти еще по этой жизни, не просто существовать, а идти победной именно жизнью, служить Богу, мы имеем еще больше. Апостол Петр об этом пишет так: «Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия». Друзья, и вот когда бывает такое, что верующие люди, они забывают об этом, что мы обладатели величайших богатств. Мы находимся на содержании у владыки неба и земли, у которого нету границ возможностей. Помните притчу о блудном сыне? И там старший брат, он немножко огорчается на то, что он как будто бы что-то недополучил. Он отцу предъявляет претензию такую: «Ты вот мне не дал козленка повеселиться с друзьями моими». А отец ему говорит: «Сын мой, все мое твое». Вот представляете, он живет в родительском доме, но он не знает, что, оказывается, младший-то сын свою долю уже забрал, а все, что осталось у отца, это его. Пользуйся, родимый, твое теперь все. А он этого не знает. Он живет в этом родительском доме, но он чувствует себя банкротом. Он не знает, что он, оказывается, обладатель больших сокровищ. Он обладатель больших возможностей. Он этого просто не знает. И как печально, когда сегодня люди тоже, христиане, не знают своих возможностей. И удивительно, когда человек, знаете, подобно Моисею, говорит: «Господи, я человек неречистый», да? Когда человек смотрит на себя и говорит: «Я не могу это сделать, у меня нет сил, у меня нет способностей», человек отказывается от того, чтобы совершать какое-то служение в церкви, какое-то поручение дается какому-то брату, сестре, а он говорит: «Не, я не смогу». А иногда бывает, люди берутся за какое-то дело в церкви, за служение, или принимают решение: «Все, я буду жить свято теперь». А потом раз – спасовали. Раз отказался человек от служения, где-то почувствовал, что у него силы не хватит, надорвался. Откуда это? Почему у людей вдруг возникает огорчение, когда их кто-то не понял, когда у них не получилось то, что они запланировали? Это все говорит о том, что человек, берясь за то или иное дело, он смотрит на себя, на свои возможности. Он рассчитывает на свои силы, забывая о том, что эти силы, которые у него уже есть, которые он видел, у него есть опыт, это Бог ему дал. А Бог может дать гораздо больше, но человек этого не видит. Он рассчитывает только на свои силы, берется, и в конце концов он понимает, что он сделать то или иное не может. Не может. Он не может жить и не грешить. Он не может взяться за служение и довести его до конца. Он не может на что-то дерзать больше, чем сегодня он имеет. И ему легче отказаться, сказать, как Моисей, да, пошли кого-нибудь другого. Потому что Моисей смотрел на себя, а Бог ему говорит: Моисей, ведь я даю уста человеку. И Иеремия точно так же, помните, он говорит: Господи, я мол, это человек неречистый. А Господь ему говорит: Иеремия, я пойду с тобой, я тебе буду все давать. Не бойся, иди, я посылаю тебя. Братья и сестры, вот это чудесная весть для нас, что мы с вами находимся на содержании у великого Бога. И помните, как апостол Павел тоже сказал, что наш Бог, как об этом важно знать, который Сына Своего не пощадил и отдал ради нас, и написано, как с Ним не дарует нам всего. Нельзя в этом сомневаться, братья и сестры. И я вот для себя рассуждал, что Господь нам, Он открывает те возможности, которые есть у нас. Есть у нас. Но я так для себя подумал, что все люди, наверное, до сегодняшнего дня, от времен Каина и Авеля, делятся на два вида. Одни похожи на Каина, другие на Авеля. И если вы помните, в книге послания Иуды он пишет, что, оказывается, есть путь Каина. Путь Каина. И люди ходят этим путем. А есть путь Авеля, и люди ходят этим путем. И вот я думаю, что мы все прекрасно знаем, я не буду читать об этих людях, но хотя бы немножко давайте в памяти мы вспомним об этих двух людях. Я заглянул в словарик и посмотрел, что означают эти имена – Каин и Авель. Ну, о Каине было гораздо проще. Помните, Ева, когда родила этого человека, она сказала: «Приобрела я человека от Господа». И она была очень рада рождению Каина, потому что она при грехопадении, когда раскаялась, она получила обетование, что семя жены будет поражать змея в голову. И она ожидала этого семени, она ожидала этого человека, который родится и принесет спасение ей от этого вот змея. И когда родился Каин, она очень обрадовалась. И Каин имя, оно как раз и обозначает приобретение. А представляете, если родители в своем сыночке, да, или доченьке видят приобретение, когда он становится их любимчиком, когда он становится объектом их будущих надежд, они вкладывают в него самое лучшее, самое доброе. Он окружен вниманием, они его растят и внушают ему эту мысль, что он человек их надежд, он намного способен, он многое может сделать. И знаете, сегодня удивительно, что есть такая наука психология, которая тоже рекомендует детям внушать такую мысль, что они все могут, у них получится, что им не надо унывать. Он очень способный мальчик, хотя у него двойки каждый день, но родители должны ему внушать: ты сможешь, давай, давай. И как будто бы можно человеку внушить эту мысль, да, что он может, он способен, у него есть сила на это. И вот Каин рос в такой обстановке. Ему внушалась эта мысль, что он нужный человек. На нем будущее, он будущий избавитель. И он рос с этой мыслью. На этом фоне родился Авель. А обетование у Бога было какое? Для жены. В скорби, в болезни будешь рожать детей. Ну и мамочки, кто рожает детей, знают, как это непросто. Как это не просто родить ребеночка, а потом еще воспитать его, вырастить, когда эти бессонные ночи, проблемы. И знаете, что обозначает имя Авель? В понятии Евы он вообще, зачем он родился? Ну, Каин, понятно, это обетование, человек от Бога, это будущее. Проблемы, ладно, переживем, но это же надежда. А Авель зачем? Одни проблемы, плач, скорби, болезни. Зачем он? Каина достаточно. И Авель, имя она дала, и оно обозначает суета, ничтожество. Вот такое имя Авель. Такое имя дали, потому что зачем он родился? Непонятно, одни проблемы. Каин, понятно. Авель, ну, приложение, которое не нужно. И Авель рос с этой мыслью, ничтожество, суета, лишние заботы только, плач. Такое одно из значений этого имени. И, конечно, он рос совершенно в другой атмосфере. Он был не нужен. И ему внушалась мысль, что вот Каин, да, а ты – приложение. Братья и сестры, и вот развивались эти два человека. Один с мыслью о своей значимости, а другой с мыслью своей бесполезности. Два человека. И вот они развиваются, да, оба знают о Господе. Оба растут в семье, в верующей семье. И вот Каин и Авель приносят жертву Богу. Они служат как могут, да, вот Каин со своей позиции, у него способности, у него возможности. И мы видим дальше потомство Каина, это люди способные, сильные, люди будущие музыканты, будущие строители, будущие знаменитые, там, разводить скотоводство там очень хорошее, строить города будут. Это люди способные, у них большие возможности. Им это с детства вложили, они действительно одаренные люди. И вот он приносит жертву. Приносит жертву и Авель. Но он приносит жертву какую? У него вопрос: Господи, а кто я? Кто я такой? Я ничтожество. Милости только ожидаю от тебя. Зачем я родился? Меня, ну, здесь не ждали. Ничтожество. И он приносит в жертву овечку, потому что он понимает, что он – это ничтожество. Ему надо милость от Бога. Он приносит в жертву эту овечку, агнца. А Бог дает оценку. А Бог дает оценку, что, оказывается, Авель лучше, и жертва его лучше. Но для Каина это парадокс. Он к такой мысли не привык, он всегда рос, он значимый, а Каин ничто. Авель ничто. У него способности, у него возможности, а Авель ничто. И вдруг Бог говорит ему: Каин, Авель лучше, и ему это не пережить. У него внутри огорчение, у него внутри обида на кого? На Авеля. На Авеля огорчение. Я не думаю, что он хотел его убить. Не думаю. Но написано «восстал». То есть, ну, ударить хотелось. Хотелось. Потому что как это так? Как это так? Авель лучше меня. Он такой мысли не может перенести. Как это у Авеля лучше, чем у меня получается? Почему это вдруг Авеля Бог принимает, а меня нет? И ему хотелось ударить. Но ударил, переборщил. Он же сильный. Он же способный, видимо, ударил сильно, убил. Убил. А дальше что? А дальше следующий шаг. Надо прятаться. Это всегда так. Это человек, который попал на удочку лукавого и сделал что-то плохое, теперь надо прятаться. Братья и сестры, и я думаю, что мы, как люди верующие, знаем, что такое согрешать и какое потом переживание в нашей совести. Чаще всего нам стыдно. Мы сделали чего-то, да, и нам потом стыдно и больно, и мы не знаем, как исправить эту ошибку. Обидели брата, еще что-нибудь. Как бывает сложно исправлять ошибки. Вот по настроению что-то сделать плохое легче, а потом сложно. Такой же был Каин. Сделал, а потом прячется. Начинается разговор с Богом, и вот у него выбор, что делать. Либо каяться, либо сознаваться, либо какой следующий шаг? И Каин выбирает неправильный шаг. Он уходит от Бога, он говорит: «Я от лица твоего уйду». братья и сестры, хотя Библия нам открывает, что у Бога было много милости для Каина. Он ему говорит: «Каин, я тебе дам знамение, тебя никто не будет обижать». Бог продолжает любить Каина, а Каин говорит: «Я ухожу от лица твоего». И начинает жизнь совершенно независимую от Бога. У него свои есть силы, свои возможности, свои способности, на которые он рассчитывает. А Авель – человек, которому рассчитывать было не на что. Он рассчитывал на Бога. И вот, братья и сестры, я не случайно говорю о том, что сегодня люди тоже делятся вот на эти две категории. Есть люди, которые способны, одаренные, и, может быть, из детства родители это внушили, не знаю откуда, но люди знают себе цену, люди знают, и они могут послужить Богу, у них есть способности, я музыкант, я рисую хорошо, я декламирую стихи, я еще, у меня есть способности, хотя человек забывает, что это Бог дал, но у него оно уже есть, и он этим может служить Богу. Но эти способности, они оканчиваются в какой-то определенный момент, когда тебя не поняли, тебя не оценили, когда ты перегрузился, и у тебя усталость, как у пророка Ильи, который лежит под можжевеловым кустом и просит себе смерти, потому что он устал. Он устал. А почему устал? Потому что сам делал. Сам, на себя понадеялся. Человек не может быть победителем в духовной борьбе своими способностями. Просто не может, надеясь на себя. И Господь всем предлагает свое содержание. А у Авеля другая проблема. У него он не видит способностей своих. Он считает, что он ничего не может. У него нет способностей. И этому Авелю тоже нужно вот это понимание. Авель, у тебя нету сил. У Бога есть силы. У Бога. У Бога есть сила сделать из тебя героя веры. И он сделал из Авеля героя веры. Хотя Авель приносил жертву своего недостоинства. А Бог сделал из него героя веры. И сказал: Авель лучше. Хотя у Авеля на себя никакого расчета не было. И вот, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня, чтобы каждый из нас взглянул на себя, на кого мы похожи. На Каина или на Авеля? На кого бы мы ни были похожи, у нас есть один только правильный путь. Понять, что мы на содержании у Господа. Имею я или не имею способностей, нам нужно всем понять, что все от Него, от Бога. С одной стороны, чтобы нам не возгордиться, как Каин, и не оказаться впоследствии банкротом. А с другой стороны, чтобы нам, как Авель, не посчитать, что мы ничтожны, и не браться вообще за дело, это тоже неправильно. Павел говорит: никакой воин не служит на своем содержании. Бог дает нам содержание. И вот несколько слов, братья и сестры, о нашем содержании, которое предлагает нам наш Господь. Когда Он оставлял учеников своих здесь на земле, они тоже себя чувствовали бессильными. Перед ними лежала серьезная задача – евангелизация всего мира, а Христос уходит, Он их оставляет. Что в первую очередь Он обещает им? Он говорит им: не уходите из Иерусалима, пока не облечетесь силою. И потом в Деянии апостолов он им скажет: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Братья и сестры, первое самое, что дает Господь, Он обеспечивает своих силою Духа Святого. А что это за сила? Это величайшая сила. Вот если мы вспомним Иоанна Крестителя, написано, что он был светильник, горящий и светящий. Это был человек, выдающийся. Больше его из пророков никто не восставал. Вся Иудея, иерусалимляне, все сходились к нему. И даже царь Ирод, он побаивался Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель в силе Духа Святого проповедовал Слово Божие, потому что он был исполнен Духа Святого от чрева матери. Поэтому это был сильный человек. И я думаю, что каждый христианин, который смотрит на Иоанна Крестителя и думает: какая сила, вот мне бы. А знаете, как Христос сказал? Он говорит: меньший в Царстве Небесном, больше его. Братья и сестры, почему мы слабее Иоанна Крестителя? Потому что мы не знаем, что мы, оказывается, имеем гораздо больше привилегий, чем Иоанн Креститель. Самый меньший из нас имеет больше привилегий, чем Иоанн Креститель. И мы слабы, потому что мы этого не знаем. И мы совершенно не ревнуем порою о силе Духа Святого, которая дана нам. Вспомните апостолов, какая колоссальная перемена произошла в них в день, когда Дух Святой зашел на них. Петр, мы читаем главой раньше, он отрекается перед простой служанкой, он бессилен, он может только плакать. И когда сходит на него Дух Святой, это совсем другой Петр, мы его не узнаем. Толпа людей собралась, и он вдруг встает и произносит дерзновенную проповедь. Вот такую колоссальную перемену делает Дух Святой. И это в нашем распоряжении. Библия говорит, исполняйтесь Духом Святым, исполняйтесь. Вот вам, не мерою дает Бог Духа Святого. И любую просьбу мы можем не рассчитывать, что Бог обязательно даст. А вот просьба о Духе Святом будет исполнена обязательно. Так Библия говорит, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. То есть это то содержание, которое Бог дает нам, но мы вправе, вот я помню, когда, опять возвращаясь в армию, я помню, когда нам раздавали эту одежду, да, как люди примеряли, смеялись и не хотели ее одевать. Я помню, как мы приходили первые дни в столовую, и тоже многие еще, у которых не высохла домашняя харчина в устах, да, еще не все переварилось, они не хотели есть эту пищу, которая там предлагалась. Казалось, не то что-то, не нужно. Хватало того запаса, что у себя осталось. Друзья, и иногда верующие люди точно так же пренебрегают Духом Святым, который дан. И совершенно не чувствуют необходимости, как Каин. Им хватает своих способностей, они на них рассчитывают. Или как Авель говорят, лучше я вообще не буду ничего делать. Вообще у меня нет способности, нет силы. Забывая о том, что Бог говорит, пожалуйста, вот тебе сила, бери и начинай действовать. Бог дает не меру, братья и сестры. Это величайшее содержание, преимущество нас, верующих, которое мы имеем. И проблема в том, взяли мы или не взяли. Исполняемся мы Духом Святым или нет. И от того мы сильны или бессильны. В плане содержания Бог не дает меры. Он дает сколько надо. Пожалуйста, бери сколько надо. Другое содержание, которое дает нам Господь, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет такие удивительные слова. «Примите все оружие Божие». Для того, чтобы вы могли стать в день злой и все преодолевши устоять. Братья и сестры, вот удивительная форма одежды и оружия Божие, что оно может обеспечить нам полную защиту и абсолютную победу. Его вооружение, которое он нам дает, это не то, что он нас одел, накормил, а вы уже как справитесь. Нет. Вооружение нашего Господа и его одежда такая, что мы абсолютно можем быть неуязвимы и совершенно можем уповать и рассчитывать на победу. Так Библия говорит. Помните Давида, который вышел против Голиафа? Это тоже не был сильный человек, не был. Но у него было нечто, на что он всегда рассчитывал. Это упование на Бога. И поэтому он совершенно не сомневался в своей победе. Он не смотрел на размеры Голиафа, он не смотрел на его способности, или как сказали, что он воин от юности. Он на это вообще не смотрел. Он не смотрел на силу медведя, на силу льва, он на это не смотрел. А как мы сегодня слышали уже, да, Петр должен был смотреть на Господа. И вот у Давида, у него было понятие, что с Богом поражений не бывает. Просто. И вот наш Господь через апостола Павла говорит нам, примите все оружие Божие. То есть Господь предоставил в наше распоряжение, но мы бываем уязвимы, мы падаем, мы спотыкаемся, мы согрешаем. Не говоря уже о том, что иногда нет дерзновения что-то делать для Бога, потому что мы не облеклись. Он нас одевать насильно не будет. Он не будет на нас натягивать. Нет, облекитесь. Возьмите, одевайтесь. Братья и сестры, а кто из нас размышлял, что это за одежда? Потому что Библия говорит о том, что, ну, если мы не понимаем, то мы, соответственно, не можем воспользоваться. Не можем. И что такое всеоружие Божие? Всем ли нам понятно, что это такое? И думаю, что, скорее всего, мы не одеваемся, потому что мы не до конца и не понимаем, что это такое. А может быть, вообще как бы не придаем большого значения вот этому всеоружию, которое дает нам Господь, братья и сестры. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами на это обратили серьезное внимание, потому что это поистине то, что может нам обеспечить победу. Это всеоружие Божие. И я сегодня, конечно, не готов занимать время для того, чтобы разъяснять все. Но думаю, то, с чего начинает апостол Павел, перечисление вот этого всеоружия, оно первое, то, что должно определить наше направление жизни. Самое первое апостол Павел пишет: «Припоясать чресло ваше истинною». Все ли мы понимаем, братья и сестры, что это такое? «Припоясать чресло наше истинною». Что требуется от нас, чтобы мы были припоясаны? Ну, внешне понятно, как бы пояс, который собирает человека, да, подчеркивает его фигуру, то, что соберет его одежду, оно, человек уже явно приготовлен к какому-то делу, он не расхлябанный, он припоясанный, у него одежда не болтается, он готов к какому-то делу. Но чем припоясаться? Как припоясаться? Что это такое? Братья и сестры, мы знаем, что Библия нам открывает: «Слово Твое есть истина». Истина – это Слово Божие. Значит, искать надо где-то здесь. Где-то здесь. И вот апостол Петр, он открывает такую истину: чтобы остальное время во плоти нам жить не по человеческим похотям, но по воле Божией. Братья и сестры, самое первое, что нужно сделать, если мы хотим воспользоваться Божьим оружием, если мы хотим начать победную жизнь, нам нужно определить для себя, как мы будем жить, что станет целью нашей жизни. Давид пишет: «Я избрал путь истины». Иисус Христос, когда шел в этот мир, Он сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Господи». Апостол Павел в послании к римлянам тоже пишет: «Не будьте нерассудительны, познавайте, что есть воля Божия». Братья и сестры, если мы не поставили для себя целью познавать волю Божию и исполнять ее, то мы не припоясаны. Мы не припоясаны. Дальше идти бесполезно. Это самое первое. Христос, когда призывал людей, Он говорит: отвергни себя. Самое первое. Если для нас наше мнение, наши понятия, они важнее, чем Слово Божие, все остальное бесполезно. В книге притчи, знаете, так же, как написано: кто отклоняет ухо от слышания закона, того и молитва мерзость. Братья и сестры, это самое первое, что Библия предлагает нам, это согласовать свои действия, свою волю с волей Божией. А для этого надо знать. И как я уже сказал, все сомнения саддукеев Христос оценил от того, что они не знают, просто не знают. И, к сожалению, на сегодняшний день особенно это проблема детей верующих родителей. Они учились в воскресной школе, им там преподавали библейские уроки. И поэтому на сегодняшний день они вроде как все знают, вроде как для них понятно сотворение мира, Ной, там и все остальное, история библейская, вся понятна. И уже нету такого желания исследовать Слово Божие, согласовывать для себя, что от меня хочет Господь. Вроде как я Слово Божие знаю, и на сегодняшний день мы сталкиваемся с такой мыслью. Вот у нас в церкви сейчас проходит освящение, я почти всем задаю вопрос: как ты читаешь Библию? Братья и сестры, и читают редко кто нормально. Хотя, говорят, читаю утром и вечером. Неплохо, неплохо. А за год Библию прочитываешь? Нет. Подожди, а сколько ты читаешь? Ну, вроде как утром и вечером. А поскольку ты читаешь? Что ты за год не можешь Библию прочитать? Ведь чтобы прочитать Библию за год, надо 3-4 главы в день читать. Это совсем немного. И если ты читаешь утром и вечером, то Библию за год спокойно. Оказывается, нет. Люди читают несколько стишков. Люди читают от силы главу утром, главу вечером. И, естественно, им хватает. Хватает. Братья и сестры, а как Господь говорит, как должно быть? Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. То есть читаю и размышляю, как Ездре, о Ездре написано, что он расположил свое сердце, чтобы изучать закон Божий, чтобы исполнять его. Вот что значит припоясаться. Когда для меня закон Божий стал моей жизнью, я хочу его знать и исполнять. Вот что значит припоясаться. И если этого нету, Библия говорит, тогда и молитва мерзость. Тогда и наши молитвы, оно не принесет нам пользы. Бесполезно одевать шлем спасения, там, меч брать духовный, махать им. Ты им не умеешь и махать, как Петр, махнешь не туда, куда нужно, потому что ты не знаешь, как им пользоваться нужно. Братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы вот это второе, что нам Господь дает, мы могли взять. Оно лежит, вот оно, бери. Слово Божие в каждом доме. А ведь Библия нам открывает, есть еще шлем спасения, броня праведности, меч духовный, щит веры, обувь, готовность благовествовать мир. Братья и сестры, там оружие полно, бери. И если ты его возьмешь, ты же будешь такой победитель. Но, к сожалению, даже самого первого иногда христиане не берут. А я знаю, как Каин. Да с воскресной школы все это знаю. А что я не знаю? Все знаю. И, к сожалению, теряется этот интерес. Друзья, а ведь нас Господь призывает в свою армию, Он нам дает. Все дает. Но и самое ценное, хотя я думаю, что я далеко не все перечислю, из того, что нам дает Господь, самое ценное для нас, знаете что? Господь своим ученикам сказал, «Се я с вами, я с вами во все дни до скончания века». Братья и сестры, а это вообще неоценимо. То есть у нас нету такого момента, когда мы оказались одни. Что значит Господь с нами? Помните, когда Сидрах, Месах и Авдинага оказались в печи огненной? А Навуходоносор смотрит, а там четверо. А там четверо. А если четверо, то огонь уже потерял власть. Все, бесполезно. Если там есть четвертый, и Господь говорит, я с вами всегда, во все дни. А если он с нами, что? А тогда следующее оружие. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Господь Аврааму сказал, Авраам, не бойся, я твой щит. Я твой щит, я с тобой. Не бойся. Братья и сестры, вот я просто восторгаюсь. Наш Господь, Он знает наш состав, Он знает, кто мы. Но Он хочет, чтобы мы здесь по этой жизни прошли победной поступью. И Он готов нас сделать победителями. Готов. И Он для этого нам предлагает все оружие. И вопрос, почему мы сомневающиеся? Почему бывают люди, которые падаем, спотыкаемся? Почему мы люди, которые не имеем дерзновения в служении, мы отказываемся от поручений? Почему, когда мы делаем какое-то служение, и мы вдруг ослабели, и мы можем обижаться, когда нас недооценили, и на нас как-то не так посмотрели, и нас не поняли, или у нас что-то не получилось, мы ожидали больших успехов, а у нас не получилось, и у нас уже опустились руки? Я думаю, что вопрос один. Мы на своем содержании. Мы не рассчитываем на содержание Божие. Божье содержание – это когда человек, как написано, «а уповающие на Господа поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот это сила Божия, сила Божия. И вот апостол Павел, он интересно заявление такое делает. Он говорит, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Павел, ты что о себе возомнил? Но он говорит, не я, благодать Божия. И он в послании к римлянам, даже, знаете, удивительный текст такой, я его прочитаю, я думаю, что здесь большая истина. В послании к римлянам, в 15 главе, 17 стих и 18 написано так. «И я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом или делом». Братья и сестры, вот апостол Павел оборачивается назад, и он говорит, я могу похвалиться Богом, что мне даже на ум не придет такого, чего бы Бог через меня не сделал. Вот не могу припомнить, чтобы я хотел и не смог сделать, потому что, ну вот, не хватило возможности или способности. Не могу, просто не могу. Бог через него много делал. Почему? Потому что Павел рассчитывал на него. Павел знает силу Божию. Братья и сестры, и мне хотелось бы сегодня, уже заканчивая наше общение, чтобы мы с вами поразмыслили, каково наше отношение к Богу, на чьем иждивении или содержании живем мы, на кого похожа наша жизнь, действительно ли мы, рассчитывая на содержание Божие, трудимся, служим, дерзновенно идем вперед этой победной поступью, или же в нашем сердце действительно живет сомнение, мы сомневаемся в силе Божией, мы сомневаемся, получится ли у нас или нет, сможем или нет. И где-то наши сомнения приводят к тому, что искушение в этом мире встает такое, как огромный Голиаф, против которого мы не можем восстать, и мы пасуем, как народ израильский, разбегаемся в страхе, а может быть, оказываемся пораженными. Какая наша жизнь, братья и сестры? Ведь мы находимся в воинстве нашего Господа Иисуса Христа. Он сегодня дает нам вот это всеоружие. Он дает нам силу Духа Святого в наше распоряжение. Он говорит: я рядом с тобой, я, не бойся. А если в нашем сердце сомнения, в чем причина? Что-то я не знаю. Я просто что-то не знаю. Друзья, и мне бы хотелось призвать всех нас к молитве сейчас, чтобы мы могли поблагодарить Бога за то, что Его сокровищница, Его небо нам открыто. Да. Но если мы этим до сих пор не пользовались, нам надо попросить прощения. Нам надо попросить прощения. Друзья, если мы были сомневающиеся, если мы отказывались от служения, если мы пасовали перед грехом, нам нужно попросить прощения, потому что мы не правы. Это было потому, что мы недооценивали божественные силы в нашей жизни. А это, конечно, огорчало Господа. Когда Он стоял рядом и говорил: «Дерзай! Дерзай!» А я говорил: «Нет, нет, я не могу, я не могу». Знаете, у нас в церкви был такой случай. Одна сестра решила выйти замуж за неверующего человека. И ее беседовали братья, по-всякому уговаривали. Она говорила: «Я не могу его оставить, не могу». И я помню членское собрание, я тогда был совсем еще молодым, только принял крещение. И она стояла на членском собрании, и ее вся церковь со слезами умоляли: «Не делай этого шага, не делай, покайся и оставь, порви эту порочную связь». А она стояла и говорила: «Не могу, не могу». «Ну как же ты не можешь? Мы за тебя будем молиться, все сможешь, Бог поможет». «Не могу». Друзья, и она сделала этот шаг. Она прожила еще полгода всего лишь. Случилась трагедия, муж, конечно, относился к ней нехорошо, как неверующий человек относился. Ребенка не хотел, делал все, чтобы его не было. Ребенок умер, и умерла наша Нина, умерла. И так печально, человек ушел в вечность, не знаю, покаялась она или нет. Друзья, вот человек, все убеждают: «Бог поможет», а человек говорит: «Не могу». А почему он говорит «не могу»? А потому что он смотрит не туда, он не знает ни Бога, ни силы Божией, не знает. И поэтому перед грехом пасует: «Не могу победить». Сегодня сколько молодежи пасуют перед этим компьютером, перед телефоном. И мы им говорим: «Что вы делаете? Сколько там грязи, сколько мы выслушиваем исповеданий людей, у которых добрая совесть, да, которые мы сегодня...» У некоторых уже и совесть замолчала. Они там... Как одна сестра говорит, одни ноги торчат. Печальный случай, братья и сестры. У нас одна сестра уже год не участвует в вечере, потому что мы приняли решение, чтобы кто смотрит фильмы и без дела лазит в интернете, в вечере Господней не должен участвовать. Библия говорит: не можете участвовать в трапезе Божьей и бесовской. И мы приняли такое решение. И она не участвует в вечере Господней. Мы ей говорим: как же так? Как же так? Она говорит: я не могу. Я смотрю фильмы. Ну оставь ты, как ты променяла вечерю Господню на фильмы? Не могу. Представляете, какой ужас. Человек не знает силы Божьей. Не знает. Да разве мы не можем? Да, мы не можем. Мы не можем, но может Господь. Может Господь сегодня совершить победу в нашей жизни? Он может преобразить, как учеников, сделать совершенно другими, сильными, которые наступают на всю силу вражию. Мне очень нравится, у нас недавно было членское собрание, и мы, знаете, разговаривали на эту тему по поводу всяких социальных сетей, ну и сказали, что хорошо бы нам вот эти одноклассники там ВКонтакте и прочее не использовать. У нас есть, ну, пускай оставим Вайбер для общения. Одна сестра встает и говорит: братья, у нас вот, ну, у меня, я из мира пришла и ВКонтакте нашла столько своих старых друзей, и с ними поддерживаю общение, я им свидетельствую о Христе. Ну, мы ей говорим: ну, сестра, было бы хорошо, чтобы ты ушла в Вайбер. Скажи своим друзьям, что ты уходишь в Вайбер. И потом у нас личное собеседование, и она говорит: я позвонила всем своим друзьям, сказала, что я ухожу из Одноклассников, ищите меня в Вайбере, если хотите общаться. И все, закрыла. И я так смотрю на нее, думаю, надо же, интересно. Оказывается, все так просто. Все так просто. А, к сожалению, для кого-то очень-очень непросто. Сколько времени сегодня люди проводят в этих социальных сетях? Трудно даже сказать, жалко смотреть на молодежь, которые даже в собрании не могут расстаться, когда едут в транспорте, везде, и у них телефон в руке. В руке. Они не могут. Это все порабощение какое-то. К сожалению, люди стали бессильны. Бессильны против этого. Почему? Не знают ни силы Божией, ни Писания. Братья и сестры, сегодня время нам поменять свое отношение. Господь хочет, чтобы мы знали. Апостол Павел говорит: я от всего отказался для того, чтобы познать Христа, познать силу воскресения Его. Я от всего отказался. И мы смотрим, Павел, герой веры, победитель, идет победной поступью. Братья и сестры, и Господь, Он говорит, что это не удел кого-то, это всех. Пожалуйста, сила Духа Святого, все оружие, пожалуйста. Я рядом, пожалуйста. Побеждай! Давайте, друзья, помолимся нашему Господу и скажем Ему честно и откровенно, кто мы, в каком мы состоянии. Проверим себя. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.